Глава 11. Болото смыкается, на кочке сидит миниатюрный охотник, и Фредерик Дрюм негромко произносит обличительную речь. Фредерик схватил конец невидимой лисы и тихонько дернул. Фигура пошевелила головой и одной рукой, как живая. Одновременно он не сводил глаз с силуэтов между березами. Один шел впереди, вот-вот выйдет из березняка. Остановился у корявого ствола, глядя на фигуру на болоте. Фредерик продолжал дергать лису, с трудом удерживаясь от смеха. Чем это Фредерик Дрюм занят там? Несколько минут все оставалось по-прежнему. Фредерик не понимал, почему они мешкают. Такой случай представился. Осталось только прицелиться духовой трубкой, заряженной смертоносным шприцем. С такого расстояния промахнуться нельзя. Внезапно первый человек вышел из березняка и закричал, размахивая руками. «Да поразит твою душу и после смерти темный луч барека, Фредерик Дрюм!» Фредерик сильно дернул лису. Такого хода он не предусмотрел. Видно, у них не осталось больше ядовитых шприцев, и они сделали ставку на превосходство в физической силе. Он лихорадочно соображал. Ну, конечно, в гостинице они не пользовались духовой трубкой. Как же он упустил это из виду? Огнестрельным оружием они не располагали, во всяком случае не решались к нему прибегнуть. Дальше все происходило очень быстро. С диким воплем первый ринулся через болото к муляжу, второй упал на колени в березняке, и Фредерик дернул за лису с такой силой, что муляж упал. Оторопев, Фредерик поднялся на ноги, и глазам его предстало неизбежное. Эдвард Хавстон провалился в вылистое окно и застрял там по пояс, отчаянно крича: «Юма! Вану и Халин! Помогите! Тону!» Фредерик зашагал к злосчастному мерзавцу, не забывая при этом следить за его спутником. Тот по-прежнему стоял на коленях между березами, и оттуда доносилось его рыдание. Безумный спектакль, абсурдная драма. Сына засасывает болото, а отец даже не пытается прийти на помощь. Впрочем, — сказал себе Фредерик, — иначе и быть не могло. Такова извращенная логика гротескной игры, в которую он оказался замешанным. Фредерик осторожно ступал по кочкам, обходя опасные места. В 5 метрах от молодого радиолога остановился и крикнул: «Не дергайся, черт бы тебя побрал! Не то в несколько минут утонешь. Лежи спокойно. Понял? Тогда не будет так засасывать». При виде Фредерика Эдвард Хавстон отчаянно замахал руками и закатил глаза от страха. Он погрузился уже до подмышек, еще немного и пропадет. «Пусть погружается к своим нечистым духам», — подумал Фредерик. И тут же одернул себя. Подойдя к муляжу, выдернул из него шесты и бросил 2 Хавстону, который поспешил ухватиться за них. Третий шест, длиной около 1,5 метра, он оставил себе. Насколько близко можно подойти к этому гаду? Он провалился чуть ли не в самом опасном месте. Да, нелегкая задача. И Фредерик без особой охоты приступил к ее решению. Все время посматривая на березняк, вдруг папаша затеет какую-нибудь каверзу. Фредерик лег животом на мокрый ил, ощутил приятное тепло. Осторожно, метр за метром пополз вперед, проверяя надежность опоры. Местами торф опасно пружинил, и болото глубоко вздыхало под ним. Хавстон послушно притих и вроде бы перестал погружаться. Обе руки были свободны, глаза испуганно таращились. Фредерик слышал, как он постанывает, бормоча какие-то диковинные имена и фразы. Все. Дальше ползти нельзя. Чтобы вытаскивать из окна Хавстона, нужна более или менее надежная опора. Он протянул Хавстону свой шест, и тот как раз достал до него одной рукой. Начался безумный поединок, кто кого перетянет. Фредерик почувствовал, что скользит вперед, вместо того, чтобы вытаскивать из болота Хавстона. «Остановись, черт возьми! Прекрати, слышишь? Не то отпущу и оставайся там! Слушай меня! Ложись на живот, постарайся принять горизонтальное положение. Ничего, если в рот набьется несколько килограммов ила. Хочешь выбраться наверх? Не думай о сопутствующих неприятностях». У Фредерика самого был полон рот ила, и он громко чихнул раз-другой. Отполз назад на несколько сантиметров, вбил носок сапога в крепкую кочку и медленно потянул изо всех сил. Налегая на торф животом, радиолог постепенно выбирался из окна. Болото отпускало его с противным чавканьем. И вот уже Эдвард Хавстон ползет к Фредерику, перебирая всеми 4 конечностями. Этакая перемазанная бурым илом здоровенная рептилия. Фредрик отполз назад и поднялся на ноги, плюясь и откашливаясь. Стер с одежды руками самые большие комья грязи. Из березняка по-прежнему доносились сдавленные рыдания. Фредрик скосился на чудовище, которое приближалось к нему на четвереньках. Внезапно, невообразимым, мощным броском Эдвард Хавстон метнулся вперед и сбил Фредрика с ног. Прижатый всей тяжестью противника к торфу, он с трудом повернулся на бок. Лицо его было вымазано илом, и он проклинал себя за то, что не оставил Хавстона тонуть в болоте. Поединок продолжался. Фредрик уперся коленом в пах радиолога и нажал изо всех сил. Хавстон взвизгнул, точно его хлестнули плеткой, и Фредрик отполз в сторону по скользкому илу. Тут же получил сильнейший удар по скуле, отчего голова запрокинулась и на шее что-то лопнуло. «Швы!» — смутно сообразил он, отбиваясь ногой. Его пинок пришелся по ноге Хавстона пониже коленной чашечки, и радиолог сжался в комок. Пользуясь короткой передышкой, Фредрик пощупал свою шею. Пластырь отстал, кровь стекала на грудь, в глазах рябило. Он выругался так, что по склонам прокатилось эхо, и только приготовился дать отпор новому выпаду Эдварда Хавстона, как услышал чьи-то голоса около вагончика. Оттуда к болоту бежали люди. Хавстон замер, растерянно озираясь. «Если он хоть что-то еще соображает, должен понимать, на чьей стороне перевес», — подумал Фредрик и сел на торф. Ноги отказывались его держать. Словно в тумане он увидел, как Эдвард Хавстон подпрыгнул, издал дикий крик, прокатившийся по всему ущелью, и сиганул прямо в самое широкое окно. Несколько секунд оттуда доносился шум и плеск. Потом болото с глубоким вздохом сомкнулось. Тишина. Эдвард Хавстон исчез. Он лежал на скамье в вагончике. Тур Мейснер очистил рану на шее, наложил повязку. Рядом стояли Стивен Претт, Юлия Хурнфельд, студенты Гребстад и Фернер, Сесилия Люндхак. Все бледные, серьезные, молчаливые. Когда Мейснер выполнил свою задачу, Фредрик сел, осторожно улыбнулся и спросил. «Случайно здесь не найдется бутылки красного вина? Хотелось бы нейтрализовать ил, которого я наглотался». «Черт возьми, Юлия!» — подтолкнул ее Стивен. «Как мы могли забыть? Волшебное тонизирующее средство Фредрика Дрюма!» Все облегченно рассмеялись, потом разом заговорили, перебивая друг друга. Град вопросов обрушился на Фредрика, но он приподнял руки и покачал головой. «Позже», — сказал он, — «не сейчас. История слишком сложная, чтобы излагать ее здесь. Подождите, пока мы не вернемся вниз, в гостиницу». Внезапно он что-то вспомнил и вскочил на ноги. «Где папаша? Куда подевался Лилиев Хастон?» Но никто не видел Хавстона-старшего. Фредрик выбежал из вагончика, остальные последовали за ним. Вот и березняк. На земле среди деревьев лежала скорченная фигура. Она дергалась, будто в судорогах, издавая жалобные звуки. Фредрик толкнул ее носком сапога. «Вставай, Хавстон!» — скомандовал он.
«Мирия! Юма и Халим! Пощадите!» — всхлипнул Хавстон-старший. «Я же все время возражал! Знал, что ничего не выйдет! Отправьте меня домой к Мирия, Юма и Халин!»
Он явно не собирался вставать. Тур Мейснер и Юн Фернер нагнулись и подняли его. Хавстон мешком повис у них на руках. Искаженное лицо его было расписано грязными разводами, ноги не держали. Когда его отпустили, он опять осел на землю, словно лишенный хребта. «Черт!» — выругался Юн Фернер. «Придется нести его на руках к машинам!»
«Есть лучшая идея», — пробурчал Фредрик. «Вагончик надежно запирается, верно? Оставим его там до утра. Пусть полиция забирает. Ему полезно провести ночь в обществе двух обезглавленных тел. На мой взгляд, лучшей кары не придумать для этого суеверного мерзавца».
Его предложение было одобрено. Но тут Хавстон сразу ожил, поднялся на ноги, прижал ладони к лицу.
«Нет, я пойду, слышите, пойду с вами, только не оставляйте меня вместе с бельгийцами!»
Он зарыдал.
«Черт подери, ну и ну!» — тихо сказал Турмейснер, обращаясь к Фредерику. Тот кивнул. «Да уж куда там!» — произнесла Сесилия Люндхек. Видя, что Фредерик с трудом стоит на ногах, Стивен взял его под руку. Юлия поспешила поддержать Фредерика с другой стороны.
«Спасибо», — прохрипел он.
Только вся компания тронулась с места, как Фредерик заметил что-то желтое на кочке поблизости. Остановился, глядя с удивлением. «Кукла. Та самая, которую он подобрал на поверхности Ослофьорда!» Освободился от руки Юлии, нагнулся, подобрал куклу и сунул ее за пазуху.
«Барек», — пробормотал Фредерик, снова беря Юлию под руку. Теперь можно было спускаться к машинам. Ночь, четверть второго. В гостинице «Савалин» царит кавардак. Подъехали автомобили с необычными пассажирами из ущелья Рёдален, и Фредерик обратил внимание на стоящие у самого крыльца две полицейские машины. Значит, Хектюн, как и велел ему Стивен, вызвал полицию. На пути в гостиницу Фредерик более или менее пришел в себя, только вот вся одежда была перемазана илом и кровью. Профессор Хурнфельд выбежал им навстречу, его седая шевелюра была всклокочена.
«Господи, Фредерик, это точно? Это в самом деле так? Ты уверен?»
«Сожалею, профессор», — ответил Фредерик. «Тебе придется выслушать долгую мрачную историю. Дай мне полчаса, а лучше три четверти часа. Я умоюсь, очухаюсь, а ты пока собери всю ученую братью в конференц-зале. И еще, будь добр, пришли мне в номер бутылку красного вина, а то я опять потерял талику крови».
Стивен и Юлия проводили Фредерика до дверей его номера. Перед тем, как он отпер, они постояли, глядя друг на друга. Потом Стивен подмигнул, Фредерик ответил тем же, и Юлия не отстала от них. Все трое улыбнулись, еще раз подмигнули, и Фредерик вошел в номер, зная, количество добрых друзей удвоилось. Под горячим душем он хорошо расслабился, мышцы отпустило, сильные впечатления последних суток испарились, уступив место вялому равнодушию.
«Все, теперь все позади».
Тем временем принесли вино, и он налил себе полстакана. Сделав глоток, другой остановился. Как бы не уснуть. В дверь постучали. Вошел незнакомый мужчина, местный исправник. Понимая, что Фредерику крепко досталось, он держался учтиво, попросил только изложить все на бумаге по форме, когда Фредерик как следует отдохнет. На вопрос, следует ли арестовать Лиллифа Хавстона, Фредерик ответил кивком и решительно добавил: «Этот человек душевно больной. Возможно, склонен к самоубийству. Кто-нибудь должен все время быть с ним рядом. Никаких допросов. Только утешение, иначе мы рискуем, что Хавстон замкнется в своем безумии и навсегда утратит способность общаться с кем-либо». Исправник вышел, и Фредерик глотнул еще вина.
«Рана на шее горела. От разорванных швов будет уродливый шрам. Ну да ладно».
Куда больше его беспокоило, что предстоит, как было обещано Хурнфельду, отчитаться перед профессором и остальными деятелями. С чего начать? Что вообще говорить? Сумеет ли он ясно все излагать? Он посмотрел на часы.
Они там ждут.
Войдя в начале третьего в конференц-зал, Фредерик обнаружил, что помещение битком набито людьми. Откуда они явились? Он не помнил, чтобы в гостинице было столько постояльцев. Журналисты, репортеры и фотографы. Он мысленно проклял их всех. Теперь опять в газетах замелькает имя Пилигрима. Когда он опустился на стул перед дальним концом стола, в зале воцарилась гнетущая тишина. Он отыскал взглядом Стивена и Юлию. Увидел подбадривающие улыбки. Прокашлялся и негромким голосом произнес обличительную речь. Она продолжалась почти час.